говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как принималось бухарестское решение о будущем отношении Украины и Грузии с НАТО?
Выключена перемога.
Мы считаем это победой. В принятом документе впервые 26 стран-членов НАТО сформулировали базовый принцип, на основе которого наши две страны, Украина и Грузия, могут стать членами Североатлантического союза. Этот документ даже превзошел наши ожидания.
Подобного рода документ.
Надо ли бояться нового президента главам республик Северного Кавказа? Приключения олимпийского факела. Стоит ли сохранять традицию, которая порождает протест?
По сегодняшним новостным программам они показывали кое-какие встречи, которые произошли в Китае, но речи не было о том, что было в Лондоне, и тем более о том, что происходит в Париже.
И почему российские правозащитники предлагают изменить закон об опеке? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Когда на пресс-конференции после первого раунда переговоров глав государств и правительств Североатлантического союза генеральный секретарь организации ЕАБДЭ ХОП Схефер начал говорить об отношениях с Украиной и Грузией, никто из нас, журналистов в пресс-центре парламентского дворца в Бухаресте, не ожидал, что он произнесет вот эти слова.
Сегодня мы ясно показали, что поддерживаем заявку этих двух стран на присоединение к плану действий по вступлению в НАТО. Поэтому мы теперь вступаем в период интенсивного сотрудничества с ними на самом высоком политическом уровне, чтобы решить те вопросы, которые надо решить для принятия их в МАП. Мы попросили министров иностранных дел НАТО оценить первые успехи в этом направлении на декабрьской встрече 2008 года.
Мы все уже знали, что в ходе первой рабочей встречи накануне, то есть за ужином, было принято решение, что Украине и Грузии плана действий для вступления в НАТО не предоставят. Знали об этом и президенты Грузии и Украины. Но ЕАБДЭ ХОП Схефер начал цитировать финальное коммюнике. НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии к членству в НАТО. Сегодня мы пришли к соглашению о том, что эти страны будут членами НАТО. Оба государства внесли ценный вклад в операции Североатлантического союза. Мы приветствуем демократические реформы в Украине и Грузии и ожидаем свободных и справедливых законодательных выборов в Грузии в мае. И дальше, цитирую, министры иностранных дел уполномочены принять решение о кандидатурах Украины и Грузии на участие в МАП, конец цитаты. Президенты двух стран немедленно выступили с заявлениями. Виктор Ющенко.
Выключена перемога.
Мы считаем это победой, и я объясню почему. В принятом документе впервые 26 стран-членов НАТО сформулировали базовый принцип, на основе которого наши две страны, Украина и Грузия, могут стать членами Североатлантического союза. Этот документ даже превзошел наши ожидания.
Подобного рода документ.
Аналогичные настроения были у президента Грузии Михаила Саакашвили.
Я не слишком задумываюсь о российской реакции, но я думаю, что Россия получила противоположное тому, на что надеялись некоторые российские политики. Они надеялись заблокировать МЭП, убить в теории шансы на наше членство в НАТО, а взамен получили письменное обязательство в будущем членстве.
Остановлюсь на фразе Виктора Ющенко, что он не ожидал этого от документа. Мы попытались выяснить, что произошло между окончанием ужина лидеров НАТО и часом следующего дня, когда было обнародовано финальное коммюнике. Подробности происходившего моему коллеге Брайану Уитмору рассказал министр иностранных дел Чехии князь Карл Шварценберг.
По-моему, это была очень интересная дискуссия, потому что в ней столкнулись две точки зрения. Была группа государств, которую возглавляли Соединенные Штаты, Польша, мы и другие, которые поддерживали предоставление плана действий для вступления в НАТО, Грузии и Украине. И была группа государств, которые очень осторожно противились этой идее. В какой-то степени ведущими в этой группе были Германия и Франция. Дискуссия продолжалась весь вечер. Наутро был сформирован комитет, которому поручили выработать окончательный, приемлемый для всех текст. И в конце концов, американцы с одной стороны и немцы с другой этот текст выработали. Бумагу распространили в делегациях. Изначальный текст был не так уж и плох. Когда министр иностранных дел Польши Радек Сикорский и я просмотрели его, мы сказали, что это, конечно, не предел мечтаний, но жить с этим можно. Но потом пришел президент Польши Лех Качинский и сказал, что для него этот текст неприемлем. и мы вновь начали обсуждение. Потом стороны разошлись, поляки вывели группу, в основном прибалтийские государства, из комнаты, то есть они провели кокус, по-моему, именно так это и назвали американцы. Затем мы вновь провели встречу всех заинтересованных сторон, и получился окончательный текст.
Чего не было в изначальном тексте, что Лех Качинский отказался его принимать?
Там не было такого однозначного обязательства в конечном итоге принять Украину и Грузию в члены НАТО. Такого точного указания, как сейчас, не было. И, насколько я понимаю, полякам этот текст очень нравится.
Так роль поляков во всем этом была значительной?
Она была очень важна. Очень важно. Но, конечно, не надо забывать, что поляков поддерживали целый ряд стран.
То есть чехи и прибалты?
По-моему, мы серьезно помогли.
Насколько трудно было обойти возражения Германии и Франции?
Мне кажется, это было для них очень сложное решение, но в конце концов они согласились.
Накануне саммита было много разговоров о том, что в вопросе о предоставлении Украине и Грузии плана действий для вступления в НАТО между старой и новой Европой пролег водораздел. Что это настоящий конфликт в подходе к будущему Европы и к России. Сейчас, когда совместный документ принят, как бы вы оценили этот спор?
Не думаю, что различия в подходах так уж велики. Конечно, страны, которые совсем недавно прошли через опыт диктатуры, воспринимают некоторые вещи более чувствительно, чем страны, у которых такого опыта не было. И, конечно, канцлер Германии Ангела Меркель – человек, понимающий подобные режимы, и у нее больше инстинктов, чем у западных коллег, потому что она знает, о чем говорит.
Так что сейчас в НАТО есть консенсус по поводу о приеме Грузии и Украины? Вас удивил результат этого саммита?
Я всегда думал, что в конце концов консенсус будет найден. Я также знал, когда ехал сюда, что предстоит нелегкая борьба. И думаю, что и в будущем нам тоже предстоит нелегкая борьба, и не один раз. Но мы понимаем, что на нас лежит ответственность найти решение.
Какую реакцию вы ожидаете от господина Путина?
Господин Путин всегда был реалистом, и некоторые заявления из России в последние дни звучали несколько мягче. Мне кажется, что вместе с переменой власти они хотели бы создать более приятную атмосферу во взаимоотношениях с Западом. Им придется принять некоторые реалии. Но, с другой стороны, я уверен, что они будут искать возможность показать свою жесткость. Как говорят французы, иногда стоит немного отойти, чтобы потом совершить более дальний прыжок.
Сейчас вопрос о предоставлении Грузии и Украине плана действий для вступления в НАТО отложен до декабрьской встречи министров иностранных дел. Может ли он быть решен на уровне министров? И будет ли это более легкая дискуссия, чем в Бухаресте?
Не хотел бы преувеличивать нашу роль. Министры иностранных дел обычно концентрируют внимание исключительно на вопросе, который они обсуждают. Это главам государств надо больше оглядываться по сторонам, больше принимать во внимание политические настроения в их странах, думать о политическом успехе их партии и их правительств. А министры иностранных дел в большей степени занимаются именно внешней политикой.
О подробностях закулисных дебатов на саммите НАТО с министром иностранных дел Чехии Карлом Шварценбергом беседовал мой коллега Брайан Уитмор. Кстати, генеральный секретарь Североатлантического союза сказал, что по поводу расширения союза между Россией и НАТО столкновений, с точки зрения, нет. Есть несогласие. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Советник президента России Асланбек Аслаханов на днях высказал предположение, что после инаугурации нового главы государства Кремль не будет менять глав республик Северного Кавказа. По мнению Аслаханова, определенные успехи руководители республик достигли. Несмотря на оптимизм советника президента, эксперты полагают, что Северный Кавказ по-прежнему остается наиболее нестабильным регионом в России. Изменится ли политика Кремля, прежде всего кадровая, в отношении северокавказских территорий? На этот вопрос попытались отыскать ответ участники дискуссии в студии «Радио Свобода». Заведующий отделом межнациональных отношений Московского института политического и военного анализа Сергей Маркедонов, председатель Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. С ними беседовал Олег Кусов.
Нынешние руководители Северокавказских республик получили свои посты в годы президента Владимира Путина. Естественно, они были проводниками его политики в своих регионах. Эксперты считают, что внутренней политике президента Медведева будут присущи другие акценты, по всей видимости, не силовые или в меньшей степени силовые. Если это так, смогут ли нынешние руководители Республики Северного Кавказа остаться на своих постах? Слово политологу Сергею Маркедонову.
В этом вопросе самое главное, насколько Дмитрий Медведев будет самостоятельно решать вопросы кадровой политики. Потому что сегодня главная задача или главная интрига российской внутренней политики. Будет ли Медведев действительно президентом, или это будет такой аналог бундеспрезидента Федеративной Республики Германия. Центр принятия решений будет на Старой площади, и будет реально все решать Владимир Путин. Что касается всех лидеров Республик Кавказа, которые пришли при Путине, в принципе, здесь не выстроена какой-то кадровой системы. Ну, вот достаточно простого перечисления лидеров Республик Кавказа. Муху Алиев, Рамзан Кадыров, Арсен Коноков. Они все разные по своему бэкграунду. Сказать, что все они силовики, нельзя. Муху Алиев – это старый партийный кадр. И Рамзан Кадыров, который никаким боком вообще не связан с партийной номенклатурой, который поколенчески другой человек. Арсен Коноков – человек из бизнеса. Тоже не связан, в принципе, ни с номенклатурой, ни с какими-то экспериментами ичкерийскими, допустим, или сепаратистскими вообще. Тот же Мустафа Бадыев, например, который опять-таки пришел при Путине. Первый раз он был выбран, а не назначен. Потом была большая проблема с его легитимностью, был кризис его легитимности. Человек, связанный тоже скорее не с партийными, а бизнес-структурами 90-х годов. Единственная, может быть, концепция, которая объединяет столь разных и непохожих людей во что-то общее, это их лояльность к Кремлю. Здесь, кстати, можно Зятикова вспомнить, который не по партийной или бизнес-линии, а по линии КГБ двигался в Ингушетии. Но все готовы, так сказать, его 5 раз в день вместо 5-кратного намаза славить.
Вы имеете должность, а не фамилию?
Я имею в виду, наверное, скорее в этом случае не должность, а фамилию, потому что вот очень характерное высказывание было Рамзана Кадырова, он первый региональный лидер, который поддержал Дмитрия Медведева. Он сказал: Владимир Путин знает, кого ставить. Не президент Российской Федерации, а Владимир Путин знает, кому управлять. Поэтому мы должны полагаться на этого человека. И многократно он говорил о том, что его поддержка – это поддержка не президента, не российской политики, а именно Владимира Путина. На Кавказе при Путине на самом деле произошло, на мой взгляд, не укрепление государства, а скорее укрепление неформальных каких-то связей. Ведь тот же самый Рамзан Кадыров был вице-премьером, но он значил больше, чем премьер. Он стал премьером, он значил больше реально, чем президент. И это, кстати, не только к Кавказу имеет отношение. Все корни этой проблемы надо искать в Москве, в принципе.
Это было мнение политолога Сергея Маркедонова. Иван Сухов, что вы думаете о кадровой политике Кремля на Северном Кавказе?
Мне кажется, что нынешний набор северокавказских президентов – это такая маленькая академическая группа, в которой есть успевающие ученики и ученики не успевающие, если не сказать двоечники. Вот в зависимости от их успехов и результатов, мне кажется, они могут и анализировать свои перспективы хотя бы в первые месяцы или, может быть, годы президентства Дмитрия Медведева. Ну, если распределять их по уровню успеваемости, то, наверное, отличником является Рамзан Кадыров. Но при этом нужно сделать оговорку, что не всех в Москве устраивает его успехи, не все довольны его большой самостоятельностью. Я бы отнес к отличникам также президента Дагестана Муху Алиева, несмотря на проблемы, которые есть в республике, президента Кабардино-Балкарии Арсена Коноукова и, с некоторыми оговорками, президента Северной Осетии Теймураза Мамзурова. Это люди, которых привел во время своего полпредства Дмитрий Козак. Представляется, что Дмитрий Козак сохранит свои серьезные управленческие позиции и при президенте Медведеве. И думаю, что у этих людей, которые заменены сравнительно недавно, здесь же можно, наверное, говорить и об Аслане Тхакушинове, который не демонстрирует каких-то ярких успехов, но, тем не менее, тоже относится к этой когорте людей. И вот у этих президентов, мне кажется, нет оснований сильно беспокоиться, потому что замены были достаточно адекватные. Другой вопрос, что, как правильно сказал Сергей, проблемы, в общем-то, остались, потому что замена одного президента не означает, что удалены все эти традиционно сложившиеся коррупционные клановые структуры. И очень трудно одному человеку, который приходит в регион без команды, допустим, из Москвы, как Коноков, со всеми этими делами разбираться. Ну вот, во всяком случае, у этих пятерых, мне кажется, есть основания быть уверенными в своем будущем. Ну и есть такие не очень успевающие президенты на Северном Кавказе. Это президент Ингушетии Мурат Дзязиков и президент Карачаево-Черкесии Мустафа Баддыев. Мне кажется, что Баддыев справляется со своими экономическими задачами, и этим вызывает симпатии, по крайней мере, у Козака. И ему готовы простить те неприятности, которые были связаны с каитовским делом и с мятежом, который возник в связи с убийством там, 7 человек на даче его зятя. А у Дзязикова, кажется, проблема, потому что ему очень трудно предъявить какие-то положительные результаты своих действий на сегодняшний день.
Это было мнение обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова. А мой следующий вопрос председателю Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслану Кутаеву. Руслан, я вам уже поставил отличную оценку Рамзану Кадырову. Какую вы оценку поставите ему?
На самом деле, вот этих разных людей, руководителей Северокавказских республик, объединяет их то, что они безупречно выполняют спускаемые Кремлем какие бы то ни были указания. В этой связи я хотел бы сказать, что Рамзан Кадыров, самый молодой, наверное, и в Российской Федерации руководитель региона, раньше, когда говорили о его рейтинге, когда рассказывали о его успехах, я был всегда убежден, что это не совсем соответствовало действительности. Но я вам должен сказать, что в последнее время этот молодой человек, как политик, очень серьезно заявил о себе. И он сейчас имеет очень серьезную поддержку у граждан Чеченской Республики. Но я должен также сказать, что это смущает Кремль. Роснефть на самом деле ведет себя в Чеченской Республике безобразно. Поведение Роснефти таково, как будто, а может быть, на самом деле и есть, оккупанты, которые пришли, награбить и уйдут. Экологическое безобразие. И этому, вопреки наверняка желанию Кремля, обратил внимание президент Кадыров. Второй вопрос, который очень серьезно им был поднят, это когда вдруг Роснефть в своей генеральной политике поставил вопрос, что нефтеперерабатывающий завод будет построен в Кабардино-Балкарии. Откровенно говоря, была пошочена по гражданам Чеченской Республики, потому что до ввода войск в 2000 году на территории города Грозного были 2 самых крупнейших нефтеперерабатывающих завода в Российской Федерации. Это имени Асламбека Шерипова и Ленина. Это были действующие заводы. И все знают, что военные до последнего гайки разобрали их и вывезли за пределы Чеченской Республики. В Краснодарском крае и в Ставропольском крае их развернули. И поэтому требование Кадырова, что завод должен быть построен в Чеченской Республике, конечно, имеет отклик у граждан Чеченской Республики. Ну, я немножко с коллегой не согласился бы в плане того, что у Мухуалиева какие-то прочные позиции. Мы проводили буквально недавно исследование и должен сказать, что глубочайшее разочарование у дагестанцев в Алиеве. Он по национальности аварец, а его предшественник был по национальности даргинец, Магомедов. Так вот, аварцы сегодня говорят, что при Магомедове было гораздо гарантирована безопасность граждан Дагестана. Сегодня министр внутренних дел Дагестана проводит всевозможные мероприятия, он закрывает любой из кварталов или же дом, проводит спецмероприятия, что они там делают, неизвестно. И здесь Муху-Алиев не имеет никакого влияния.
Пожалуйста, Иван Сухов.
Я когда говорил об этих шкале оценок, то я скорее имел в виду оценку, которую ставит не население, а Москва. И очень часто эти оценки, к сожалению, расходятся. Надо сказать, что все эти перестановки, о которых я говорил, они, в общем, сначала людям дали какую-то надежду определенную. И в разных республиках по-разному сохраняется этот кредит доверия или не сохраняется.
Много очень говорилось об особых отношениях между Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым. Как вы считаете, мой вопрос к политологу Сергею Маркедонову, а сохранятся ли эти отношения у Рамзана Кадырова с Медведевым?
Что пугает меня лично? То, что скорее мы можем говорить о личной унии, о личных взаимоотношениях Путина и Кадырова. Это не система институтов. Представим ситуацию, уходит Путин, там, уходит Кадыров по разным обстоятельствам. Будет дальше Чечня в составе России. Здесь, конечно, проблема в личности Кадырова не заключается или в личности Путина. Тут много сложных проблем. И вопрос правового пространства и применения, скажем, российского права на определенной территории там, и так далее и тому подобное. И образовательные процессы, и вопрос, скажем, действительно реального участия Чечни в каких-то юридических, правовых, армейских, там, милицейских и прочих общероссийских системах. Поэтому, говоря о Медведеве, сохранится это или нет, я бы, честно говоря, наверное, не стал какие-то преждевременные прогнозы давать. Надо понять, насколько тандем будет работать. По историческому опыту все тандемы и триумвираты не слишком успешны. Власть — это не любовь. Любовь могут делить двое. А власть двое уже делят с трудом. Кто-то здесь первый будет, а кто-то второй. И вот здесь это очень важно, в принципе. Потому что, мои коллеги согласятся, на Кавказе уважают людей сильных и последовательных. Если будут видеть, что Медведев человек сильный, что он не поддается путинскому влиянию, он может отстаивать свою линию в разных вопросах. Внешней политике, кадровой политике, социальной сфере и так далее. Если увидят люди на Кавказе, что Медведев — это человек слова, он сказал, что диктатура закона. Он говорил о том, что правовые аспекты должны быть в основе. Давление на частный бизнес не должно быть со стороны администраторов. Если это не просто тезисы какие-то красивые, мы все умеем красиво говорить, а за этим есть дело, я думаю, будет доверие. И тогда можно будет ему действительно выстраивать разные отношения и даже, может быть, если не отстранять, то критиковать жестко и популярных лидеров тоже. Для этого он должен быть сильным политиком, человеком слова, показать свою самостоятельность.
Что касается должности Рамзана Кадырова, удержит ли он власть? Есть ли в Чечне люди, желающие занять его место? Это что, особенности пересменки лидеров в Кремле? Иван Сухов, пожалуйста, ваше мнение по этому
поводу. Я думаю, что это вполне естественное развитие событий. Таким образом преобразовался при Владимире Путине весь российский федерализм, который до начала его правления базировался все-таки на каких-то институциональных нормативных принципах, а к концу правления Путина свелся к личным отношениям президента России и губернатора. Понятно, что если сейчас конкретного президента России с конкретными губернаторами, понятно, что если сейчас конкретный президент России переходит на другую позицию в системе управления, а на его место приходит другой человек, то эти связи будут удваиваться, усложняться, переплетаться и ломаться. И сейчас, естественно, в каждом регионе существуют группировки, которые очень ждут, когда нарушится этот сложившийся баланс. И они, конечно, вступят в борьбу, особенно если как-то не очень гладко пройдет вот эта вот перестановка двух первых фигур на уровне федерации.
Руслан, если анализировать кадровую политику Владимира Путина на Северном Кавказе, были ли у него ошибки в регионе?
Ужасно много было ошибок. При той видимости, что что-то делается на Кавказе, на самом деле, я это и в своих докладах говорил, и в ООН, и в Совете Безопасности, и в Совете Европы, что если акценты Кремля не будут сменены, в 2020-2025 году Кавказ будет выдавлен за границы российского государства. Это целенаправленно делает Кремль.
В дискуссии принимали участие глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Дискуссию о том, стоит ли бояться главам Северокавказских республик нового президента, вел Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе 75 лет Монсеррат Кабалье, памяти Сержа Генсбура, русский европеец Александр Островский. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в 6 утра и 2 часа дня в четверг. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Новым генеральным директором Петербургского пятого канала избран Владимир Троепольский. Последние несколько лет Троепольский занимал пост заместителя гендиректора ВГТРК, был программным директором телеканала «Россия». В Москве во вторник был задержан Иван Большаков, лидер московского молодежного отделения партии «Яблоко». После того, как его отпустили, Большаков рассказал, что в прокуратуре его допросили в качестве свидетеля по возбужденному против него уголовному делу по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В Москве представители правозащитных организаций провели акцию протеста против так называемой «карательной юстиции». Главнокомандующий войсками США в Ираке генерал Дэвид Петреус, выступая в Конгрессе США, отметил существенный прогресс в развитии положения в Ираке, однако этот прогресс, по оценке генерала, не является необратимым. «Россия предпримет все усилия для того, чтобы не допустить вступления Украины и Грузии в НАТО», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Басманный суд Москвы продлил до 9 июля срок содержания под стражей замминистра финансов России Сергея Старчака. Сам Сергей Старчак, выступая на прошлой неделе в суде, заявил, что за 4,5 месяца содержания под стражей он ни разу не был допрошен. Власти Швейцарии не рекомендовали бывшему главному прокурору Гаагского трибунала Карле Дель Понте опубликовать свою книгу «Охота, я и военные преступники». Дель Понте занимала пост главного прокурора в Гааге 8 лет. С января этого года она посол Швейцарии в Аргентине. В Зимбабве полиция арестовала 5 чиновников по подозрению в намеренном занижении числа голосов, поданных за Роберта Мугабе.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Приключения олимпийского факела. Стоит ли сохранять традицию, которая порождает протест? И почему российские правозащитники предлагают изменить закон об опеке? Олимпийский огонь завершил свое шествие по Европе и совершил перелет через океан. Теперь его пронесут по улицам Сан-Франциско на западе Соединенных Штатов. В Лондоне и Париже эстафету с олимпийским огнем сопровождали громкие протесты. Об этом в материале моего коллеги Ефима Фиштейна.
Первоначально пронос олимпийского факела по центральным улицам европейских столиц задумывался как своего рода рекламное мероприятие, призванное вызвать у европейцев повышенный интерес к олимпийским играм и побудить их посетить Пекин в дни международных состязаний. Но обстоятельства в этом году сложились так, что маршрут эстафеты стал заодно и трассой массовых протестов против тибетской политики Китая. Париж встретил факел с зажженным огнем гигантским полотнищем, вывешенным на здании городской мэрии. Надпись на нем гласила «Париж защищает права человека повсюду в мире». Это прозрачный намек на кровавое подавление выступлений в Тибете в феврале этого года. Многочисленные правозащитные объединения откликнулись на призыв организации «Репортеры без границ» и присоединились к протестам против нарушений прав человека в Китае, указывая на то, что именно соблюдение этих прав было предварительным условием проведения Олимпийских игр этого года в Пекине. Наиболее воинственно настроенные участники демонстраций попытались даже погасить олимпийский огонь, чтобы отнять таким образом у Китая этот символ, в котором воплощен гуманистический дух самих состязаний. Подобные попытки были предприняты правозащитниками уже в Лондоне во время воскресного пробега эстафеты по улицам британской столицы. Во избежание повторения инцидентов французские власти предприняли давно невиданные меры безопасности, которые генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Робер Менар описал на пресс-конференции следующим образом. К трассе эстафеты были стянуты 1000 полицейских и жандармов, подогнано 32 воронка, 65 полицейских мотоциклов, один вертолет и даже патрульный катер на Сене. Такого не бывает даже во время государственных визитов. Осталось только запретить парижанам выходить на улицы. Это в точности копирует меры безопасности в Пекине, когда огонь был доставлен на площадь Тяньаньмэнь. Разве не характерно, что в пекинском аэропорту олимпийский факел официально встречал министр государственной безопасности Китая, несущий личную ответственность за попрание прав человека в стране, напомнил Робер Менар. Дать нашим слушателям более полное представление о том, что происходило вчера в Париже, я попросил нашего корреспондента по Франции Семена Мирского. Семен, нарисуйте нам живую картинку.
Париж погасил олимпийский огонь. Под таким заголовком вышла во вторник самая большая спортивная газета Франции «Экип». И этот заголовок отражает не только срыв эстафеты олимпийского огня по улицам Парижа, но и совокупность проблем, связанных с Пекинской Олимпиадой. Думаю, что нет нужды останавливаться на деталях, достаточно, впрочем, красочных срыва эстафеты. На струе огнетушителя, который держала в руках депутат парламента от партии «Зеленых», направившая эту самую струю на олимпийский факел, или пытаться описать эффект, который произвел черный флаг, поднятый над Эйфелевой башней. Скажу вкратце. Париж остался верен своей репутации города, в котором впервые в истории прозвучали слова о правах человека и гражданина, в котором демонстрации солидарности с участниками правозащитного движения в СССР и в странах коммунистического лагеря собирали в 70-80-е годы тысячи человек. Так что Париж, можно сказать, хранит славную традицию. Но ведь суть дела не в этом. Речь идет о судьбе Тибета, в отношении которого Пекин проводит политику кровавых, иначе не скажешь, репрессий, и о шансах вынудить руководство китайской компартии изменить эту политику. Официальный Париж в лице президента Франции Никола Саркози занимает явно выжидательную позицию, не исключая заведомо ни один из возможных вариантов, включая возможность бойкота Пекинской Олимпиады. Хотя бойкот, по мнению большинства опрошенных французов, навряд ли лучший из существующих вариантов. Однако вернемся на улицы Парижа. В момент, когда эстафета с олимпийским огнем приближалась к зданию национального собрания, парламентарии всех представленных в нем фракций прервали сессию и вышли на ступени монументального здания, чтобы выразить свою солидарность с требованиями предоставления Тибету культурной и религиозной автономии. Транспаранты с лозунгами «Свободу Тибету» были вывешены на фасаде здания Парижской мэрии, а также на соборе Парижской Богоматери. В роли координатора бесчисленных манифестаций, приведших в конечном итоге к срыву эстафеты Олимпийского огня, выступила организация «Репортеры без границ», президент которой, неутомимый Робер Менар, провел ночь на крыше собора Парижской Богоматери. С точки зрения «Репортеров без границ», выступающих в защиту свободы слова и печати на всех континентах, акция вокруг эстафеты Олимпийского огня в Париже – безусловный успех. Но ведь срыв эстафеты – не самоцель. И здесь самое время прислушаться к голосу одного из самых авторитетных представителей спортивного мира и олимпийского движения. Трехкратный олимпийский чемпион по горнолыжному спорту Жан-Клод Келли в интервью газете «Фигаро» сказал: «Я поддерживаю народ Тибета. Вижу в тибетцах братьев, обитателей гор, людей простых и открытых. Моя позиция ясна». И я сказал президенту «Репортеров без границ» Роберу Менару: «Борьба, которую вы ведете, несомненно, справедливая борьба. Но рычаги нажима, которыми вы пользуетесь, это мы, участники олимпийского движения. И поэтому будьте добры, уважайте нас так же, как мы уважаем то, что делаете вы». Прерву цитату из заявления живой легенды горнолыжного спорта, чтобы напомнить, что Жан-Клод Келли далеко не единственный француз, призывающий к мудрой осторожности в использовании Олимпиады в качестве рычага нажима на Пекин с извлечением максимальной пользы для Тибета, жертвы поистине палаческой политики со стороны Пекина. Вот что сказал в заключение Жан-Клод Келли: «Сейчас все прожектора направлены на Тибет, но мы не должны быть экстремистами. Игры закончатся, и огни погаснут. Надо любой ценой найти золотую середину, которая позволит добиться реального продвижения демократии». Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
На демонстрации в Лондоне и Париже китайские власти откликнулись с заявлениями, в которых протесты европейцев были названы происками тибетских сепаратистов. В ход пошли формулировки агитпропа, памятные по сталинским временам: противники мира, поджигатели войны и прочее. Пекинская пресса дала недоброжелателям, как тогда говорилось, полный отлуп. В китайской столице в эти дни находится британский журналист Николас Старди. Я застал его в одной из столичных гостиниц и спросил, можно ли было в Китае увидеть реальные кадры того, что происходило в эти дни в Европе.
Вы знаете, случайно мне удалось эти кадры или какие-то из них смотреть, но это из-за того, что я проживаю в гостинице, где показывают BBC. Хотя по обычному китайскому телевидению, конечно, таких кадров не было.
Как же можно подытожить реакцию китайских официальных лиц и средств массовой информации на протесты?
Я слышу, что по сегодняшним новостным программам они показывали кое-какие встречи, которые произошли в Китае, но речи не было о том, что было в Лондоне, и тем более о том, что происходит в Париже.
Николас, по вашему мнению, будут ли эти протесты вообще иметь какое-то влияние на дальнейший курс китайских властей, или это холостой выстрел?
Мне кажется, что, скорее всего, они не будут реагировать, и мне кажется, что они после репортажа из Тибета, и, я думаю, если учитывать такой отказ от освещения событий в Западной Европе, я думаю, что они не хотят и не будут передавать и знать об этом. Но другой вопрос, конечно, это о том, какие последствия в дальнейшем будут иметь Олимпийские игры здесь. Есть разные мнения по этому поводу. Я должен сказать, что есть слухи всевозможные у китайцев, с которыми мне удалось общаться. Они говорят, что к Олимпийским играм станет хуже в отношении к человеческим правам. И другие даже считают, что после игр тоже будут осложнения. Это, может быть, будет у обычных граждан или у, скажем, у журналистов. Есть кое-какие опасения, хотя, конечно, смотреть на жизнь в Китае сегодня... Я думаю, что это очень сильно отличается от всех предыдущих годов, когда люди могут общаться более или менее свободно с иностранцами. Есть много иностранцев и много, конечно, китайцев, которые хотят иметь влияние на свое будущее. Другой вопрос, конечно, это что полиция и другие ведомства власти, конечно, они оказывают и пытаются оказывать давление. И я знаю, что люди, с которыми я хотел встречаться, они получили звонки в дверь полночи от полиции. Так что можно сказать, что полиция пытается контролировать ситуацию. Насколько это им удастся, это уже другой вопрос, конечно.
А нет ли у вас каких-то сведений о том, как эти события воспринимаются в самом Тибете? Есть ли у западных журналистов возможность побывать там в эти дни?
Мне кажется, кроме тех журналистов, которым удалось в самые первые дни этих событий, самые первые, наверное, часы этих событий там побыть, кроме них, то я думаю, что это были только какие-то официальные туры, и мне кажется, что журналисты, которые участвовали в этих турах, оказались очень недовольными, и даже им было досадно, или некоторым из них было досадно, что они должны были играть такой, как они считали, роль, который их компрометизировала. То есть они делали то, что власти позволяли, а они, у них, по-моему, остался неприятный вкус после этого во рту.
Никлас, поделитесь своими впечатлениями от Китая этих дней. Являетесь ли вы оптимистом относительно будущего развития китайского общества?
У меня, к сожалению, не богатый опыт пребывания в Китае, но я очень впечатлен теплым очень приемом китайцев в всевозможных городах, где я побывал, и что эта страна и народ очень энергичный, очень динамичный, потому что люди очень хотят контролировать свою жизнь, и у них огромный потенциал, который я всячески приветствую.
Так ответил на мои вопросы британский журналист Никлас Старди, находящийся сейчас в Пекине. Вряд ли можно позавидовать европейским политикам, которым на этом бурном фоне предстоит принять важное решение – ехать в Пекин на церемонию открытия Олимпийских игр и тем самым теплыми улыбками и рукопожатиями упрочить престиж власти, недавно отличившейся кровавым подавлением выступлений отчаявшихся тибетцев, или не ехать и тем самым хотя бы косвенно наказать Пекин снижением уровня запланированных политических встреч. Единой позиции от европейцев, скорее всего, ожидать нельзя – а разнобой в позициях, если он произойдет, станет новым проявлением внешнеполитической слабости Евросоюза.
О проблеме шествия олимпийского факела в 2008 году рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Дети-инвалиды, живущие в семье, окружены любовью и заботой. Лишившись поддержки родителей, выросшие дети-инвалиды легко становятся жертвами мошенников или попадают в психоневрологические интернаты. Правозащитники и юристы говорят о необходимости изменить закон об опеке в России, рассказывает Татьяна Вольская.
Выходя из дому, я на протяжении многих лет встречаю одного и того же человека. Сначала он был совсем молодой, потом постарше, с явными нарушениями интеллекта, летящей, подпрыгивающей походкой, неспокойной жестикуляцией. Он иногда о чем-то сам с собой разговаривает. В остальном же он выглядит вполне бодрым, активным. Иногда в руках у него даже сумка с покупками, видимо, несложными. И, честно говоря, в последнее время я все чаще задумываюсь, задумываюсь, а что будет с этим молодым человеком, когда его родителей не станет, или они одряхлеют, и им самим понадобится помощь. Мрачных историй на эту тему достаточно, но, как правило, о них никто не знает, да и кому узнавать. Родители выросшего ребенка-инвалида умерли, родственникам, если они есть, чаще всего все равно, сам о себе он не расскажет. Но один недавний случай в Петербурге получился громким. Это случай, произошедший с инвалидом детства Сергеем Пальчиковым, который 20 декабря 2007 года был насильно увезен от дверей своей квартиры, а через несколько дней в муниципальном образовании Смоленске ему был назначен попечитель. Сейчас этот попечитель добивается признания Сергея недееспособным, несмотря на то, что у него есть прямые родственники. И от родственников, и от друзей Сергея скрывают. В этом случае отражается целый клубок проблем. Друзья и родные Сергея Пальчикова встали на его защиту, написали в прокуратуру. Адвокат Алексей Манкевич рассказывает о том, что же ответила прокуратура.
В одном исковом заявлении от имени прокурора она ответила, что Пальчиков недееспособен заведомо, мы его считаем. С одной стороны, это прокуратура так считает. С другой стороны, прокуратура ответила по вопросу похищения, что Пальчиков был допрошен. Он добровольно уехал со своим другом Гаценко покататься на машине сначала в милицию, в 76-й отдел, когда их задержал спецбатальон, а затем в прокуратуру. Вот что нам отвечает прокурор. Я ставлю проблему, я не говорю о том, кто и что нарушает. У нас начинает создаваться отлаженный достаточно механизм правовой. Вот вы себе представьте, кто-то из вас уехал в командировку, не поставив соседа в известность. Сосед заявляет, вас берут на границу, на вас оформляют попечительство. Извините меня, где это видано, чтобы попечительство без ведома опекаемого на него оформили заранее, и потом его вызывают в эти органы опеки, привозят туда. Прокурор говорит, что это все добровольно было, мы знаем, как это было. И понуждают бедного Пальчикова написать заявление. Я волеизъявления из этого заявления не вижу. Я не вижу, куда оно адресовано и что здесь написано.
То есть это странное заявление инвалида детства, который, несмотря на свои 38 лет, во многих отношениях несообразительнее подростка, может послужить основанием для многих махинаций, ведь у него есть что отнять – и квартиру в центре города, и дачу. По-видимому, это заявление будет расцениваться как документ дееспособного человека, того самого, которого прокуратура заранее считает недееспособным. Хотя Сергея Пальчикова с 20 декабря никто не видел, есть надежда, что компания, поднятая в его защиту, не даст отнять у него недвижимость, а что было бы, если бы за него не заступились?
Пальчиков проживал свои 38 лет в нормальных человеческих домашних условиях. Он ходил в театр, он любит балет смотреть, его водили на этот балет. Поэтому сменить его жизнь на психоневрологический интернат, я думаю, что не удастся. Сейчас этим вопросом занимаются слишком много людей. Я думаю, что если бы не занимались, имущество господина Пальчикова распространялось, продается, бенефициариями являются соответствующие заинтересованные лица либо структуры, и господина Пальчикова помещают в психиатрическую, или бросают его на улицу, его находит случайная там психиатрическая помощь, и дальше его ищут всю оставшуюся жизнь его родственники.
Случай Пальчикова для директора фонда «Родительский мост» Марины Левиной – повод посмотреть на проблему шире.
Если, не дай бог, будем считать, что все хорошо, мы узнаем, что вот с этим мальчиком что-то случилось, кто и какую ответственность понесет. Работая в кризисной линии, мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда наши дети с многочисленными травмами по кругу гуляют через больницу Цимбалина или другие больницы, и каждый раз у меня вопрос, кто несет ответственность за то, что, получив эту травму, они все равно остаются в этой семье, получают другую, и мы получаем такую выписку, ребра сломанные, старые следы там ожогов чего-то и сверху еще что-то. Вопрос заключается в следующем. Я считаю, что проблема в том, что если даже что-то случится с нашим клиентом, то никто не сядет в тюрьму, никто не лишится своей работы. Это не будет трагедии ни для власти, муниципальной, государственной, ни общественной организации, которая, может быть, как-то в этом участвовала. В правом отношении все это вообще не продумано.
Вот здесь встает вопрос о гражданском обществе, считает депутат петербургского парламента трех созывов, секретарь правозащитного совета города Наталья Евдокимова.
Под общественный контроль такие вещи надо ставить непременно и обязательно. Советы создавать, наблюдательные советы при органах местного самоуправления. У нас с вами есть несколько различных комиссий при правительстве Санкт-Петербурга. Решения принимаются, да, рекомендательные, но они оглашаются, они потом попадают в нормативные правовые акты государственных органов власти. Почему здесь не не сделать то же самое, что у нас мало общественности в городе, который хочет этим заниматься. Говорить о том, что гражданское общество у нас процветает и развивается, это один вариант, а делать его действенным, это второй вариант. И уж вот в этой функции, которая касается самых богообиженных людей, детях, которые еще недееспособны, либо взрослых, которые уже недееспособны, либо дееспособны, но инвалиды, конечно, вот особенно ментальные, они дееспособны. Посмотрите, какой казус, вот тут в законодательстве тоже есть. Если родители не захотели по суду признать своего бывшего ребенка, а ныне взрослого, недееспособным, то он как полностью дееспособный гражданин может подписать все, что мы имеем сейчас. А потом только заявление в суд о том, что надо признать его недееспособным. Вот здесь проблем достаточно много. Он может юридически быть дееспособным, фактически нет, и лишить себя самому все. Потом, ну-ка, доказывай задним числом, что это было мошенничество, что он на самом деле не мог адекватно смотреть на вещи и принимать решения и так далее. Вот эта вот вещь, она в законодательстве прямо никак не отрегулирована. Есть патронат, но ты дееспособный. Пишешь все, хоть генеральную доверенность. На все и вся.
Так может быть, родителям сразу же оформлять недееспособность своих детей-инвалидов? Говорит президент городской ассоциации родителей детей-инвалидов ГАУ-ОРДИ Маргарита Урманчеева.
Мы не можем сейчас родителям сказать, у которых умственно отсталые взрослые дети, что, ребята, бегите все в суд и лишайте их дееспособности, пока вы еще живы. А то, когда вы помрете, они будут полностью не защищены. Мы не можем такого сказать. Это полная гражданская смерть. Он никогда не восстановит обратно свои права. И все поражения, которые наступают вследствие лишения дееспособности, останутся при нем.
При данном состоянии общества менять закон об опеке бессмысленно, считает руководитель правозащитной организации ГАУ-ОРДИ Борис Кривошей.
Все это происходит из-за того, что наши дети оказались не в системе социальной защиты. Сейчас нам предъявлен чрезвычайно жесткий счет за то, что нам не хватило мужества вот тогда с рождения, не зная, что такое недееспособность, не зная, что такое синдром Дауна, жена в шоке. Вот почему мы так сделали, что забрали домой? А раз забрали, вот теперь вы решаете проблему сами. Потому что в городе решается проблема одна. Что делать с 7 тысячами детей, простите, 2200 детей и 5900 с чем-то на 1 ноября было? В ПНИ куда их девать? Выписки нет никакой, жилья нет никакого. Эту проблему Матвиенко пытается наконец-то решать. 800 человек уедет в Зеленогорск, Красное Село, 600. Проблема не решается. Нет. Потому что я делал опросы. Где лучше жить? С нами или в интернатах? С нами, с нами, с нами, с нами. Урманчеев Андрей снимал фильм. Потому что люди хорошие. И только один мужик поддавший сказал мне так. Да, конечно, в интернате. Он же сядет на панели с шапкой, а другой хулиган наш, нормальный, подбежит, и все деньги у него в шапке хапанет. Правильно говорил этот алкаш. Потому что там забор, там стены, там хотя бы не убьют. Но власть убеждена. Где-то в подкорке сидит мысль, которую я называю всеравнизмом. Раз он умственно отсталый, ему все равно, где жить, как жить и в каком окружении. И в обществе, и любого прохожего спроси. Вот пока это не изменится, опека ничего не сделает.
Отношение общества отражено в законодательстве, говорит адвокат Ирина Воробьева.
Если мы видим ограниченную дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18, закон предусматривает. А если касается этого совершеннолетнего человека, он не может где-то в одном месте расписаться, все, мы его лишаем всего, абсолютно всего. Почему в институте права не предусмотреть вариабельность этих моментов? Эта область не урегулирована полностью. А почему она не урегулирована? Потому что к ней не относятся никак, потому что на это не обращают никакого внимания.
Есть огромная проблема, которую можно назвать после родителей, и ее краеугольный камень – вопрос дееспособности, говорит Борис Кривошей.
Пока мы живы, мы все хлебаем от государства, что нам положено за наше мужество, когда мы не сделали детей социальными сиротами после рождения. Значит, я приведу только одну цитату, не называя чиновника, которая меня убедила, что нужно с властью работать не кулаком, не хлопать дверьми, а как мы работаем с нашими умственно-отсталыми детьми, да простит меня власть. Потому что, когда мне вполне нормальный человек, чиновник, спокойно говорит, вы жестокий человек, Борис Иванович, ваш сын рос в тепле и любви, а наши дети в интернатах в голоде и в холоде. Борис Иванович спрашивает, если не в голоде и в холоде, то почему вы не в тюрьме? А квартиру свою не отдам. Речь шла о том, что некуда выписывать. Значит, почему мы не можем написать завещание какое-то в пользу власти? В пользу того, что наша квартира – это резерв. И тут ничего удивительного нет. Мне специалисты по недвижимости тайком сказали, что наша квартира, где живут наши дети, галочкой помечены в их агентствах. Галочкой. Вся цепочка разработана, как захапать квартиру. Но продаю этот рецепт за большие деньги. В чем тут дело? Мы хотим добиться от власти понимания, что наша жизнь родительская не может быть перечеркнута, пока мы еще ходим и дышим. Поэтому единственный выход – это что мы имеем право на социальное жилье. Не специализированное, а нормальное жилье. Что власть смешно не понимает? Что наши дети – пенсионеры. И мы – пенсионеры. В любом соцзащитном законе мы идем – пожилые люди и инвалиды. Значит, мы вместе. Почему же теперь моему сыну нельзя близко подойти к социальному дому? А их 14 в городе, и 6 еще будет строиться. Сыну Гали Байковой дается комната в этом доме с санитарным постом, потому что мы мальчику тяжеловато, да? Мой где-то рядом, и как ни странно, и мы с Маргаритой можем быть где-то рядом. Почему бы нам в этом богатейшем городе, и, кстати, не бедной стране, не дожить по-человечески? Зачем с нами рассчитываться только за то, что мы не сделали детей 30 лет тому назад социальными сиротами? Это же абсурд!
Как можно поступать, Борис Кривошей видел в Финляндии.
Город Халика, 9 тысяч населения, 45 умственно отсталых. Мы с Галей там работаем. Каждый год мэр города Халика Симо Пасилта на своем муниципалитете решает один вопрос. По европейской формуле там должно быть на 45 тысяч 45 больных. 44 расселили в городе Халика. Один лежащий остался в больнице. И каждый год он спрашивает свой муниципалитет, что с ним будем делать, куда мы его денем. Вот обычный город.
Говорил председатель правозащитной организации ГАО-ОРДИ Борис Кривошей.
Об изъянах российского закона об опеке рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Убедительны ли подозрения Николая Патрушева в участии зарубежных неправительственных организаций в вербовке террористов? Об этом беседуем с Гейдаром Джималем и Юрием Джибладзе.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они скорее бы меня удивили, если бы эту жалобу удовлетворили.
Свободу Тибету. Долой коммунистический Китай.
Представитель ОБСЕ Миклош Харахти посетил в тюремном заключении журналиста Эйнуллу Фатуллаева.
Гибель Дианы была убийством в результате серьезной неосторожности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».